Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Российская стратегическая авиация возобновила полеты в отдаленных районах. Власти Испании выдали России Александра Захарова, причастного к убийству губернатора Магаданской области. Главе компании «Протек» Виталию Смердову предъявлено официальное обвинение. В Перу произошел новый сильный подземный толчок. Россия возобновила полеты стратегической авиации в отдаленных районах, а именно над Тихим, Атлантическим, Индийским и Северным Ледовитым океанами.
17 августа с 7 аэродромов Российской Федерации в воздух были подняты 14 стратегических ракетоносцев России. С этого дня дежурство подобного рода, боевое дежурство, будет осуществляться на регулярной основе. Это дежурство носит стратегический характер. Патрулирование будет осуществляться прежде всего в регионах активного судоходства и экономической деятельности Российской Федерации. Мы исходим из того, что наши партнеры с пониманием отнесутся к возобновлению полетов.
Сказал президент России Владимир Путин. По его словам, с 92 года Россия в одностороннем порядке прекратила подобные полеты, что создало определенные проблемы для безопасности страны. Власти Испании выдали России Александра Захарова, обвиняемого в причастности к убийству губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.
Надо отметить, что процедура выдачи в Испании проходит в несколько этапов и в среднем как раз занимает год-полтора. Можно считать, что Захарова нам выдали достаточно быстро. Скорейшему принятию этого решения также способствовал визит в Испанию в июне нынешнего года генерального прокурора России Юрия Чайки.
Сообщила представитель Генпрокуратуры Мария Гриднева. Решается вопрос об экстрадиции еще одного обвиняемого – Мартина Бабакихяна. Всего по этому делу проходит 7 человек, трое из них объявлены в розыск. Валентин Цветков был убит в октябре 2002 года в центре Москвы. Генпрокуратура России предъявила обвинение предпринимателю Виталию Смердову, который возглавляет крупнейшую в России фармацевтическую компанию «Протек». В четверг Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Смердова. Его обвиняют в даче взятки. Смердов был задержан 15 августа в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Его компания «Протек» – участница программы дополнительного медицинского страхования. Российские эксперты заявляют, что Грузия так и не представила убедительных доказательств причастности России к инциденту с ракетой. Эксперты посетили окрестности грузинского села Цетелубани, где упала ракета, которая, как утверждают, в Тбилиси была запущена с российского самолета. Говорит начальник генштаба ВВС России Игорь Хворов.
В данный момент пока еще рано делать выводы, и мы этого не делаем. Но я хочу сказать, что очень и очень много вопросов. Вопросы вызывают факты. Не политическое заявление, а факты. Факты пока не находят ответов.
Это был генерал Игорь Хворов. На днях эксперты из США, Латвии и Швеции подтвердили, что 6 августа неопознанный самолет входил в грузинское воздушное пространство из российского. Россия блокировала обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Русская служба BBC с сегодняшнего дня лишилась FM-частоты в Москве. Об этом говорится в официальном заявлении руководства BBC. Главный редактор московского бюро BBC Константин Эггерт сказал в интервью «Радио Свобода».
Холдинг «Финам», которому принадлежит «Большое радио», сообщил представителям русской службы BBC о том, что программы BBC должны быть сняты с эфира по требованию российских лицензирующих органов. BBC намерена обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия с просьбой пересмотреть решение. Вещательная корпорация призывает сохранить первоначальную концепцию станции, которая предполагает трансляцию программ BBC.
Это был редактор московского бюро BBC Константин Эггерт.
Радио «Свобода». Новости.
В Перу произошел новый подземный толчок силой 6 баллов по шкале Рихтера. В городах, сильно пострадавших от недавнего мощного землетрясения, началась паника. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало. По уточненным данным, во время землетрясения 15 августа погибли 510 человек. Свыше 1500 были ранены. В столице страны Лиме и других населенных пунктах продолжаются поисково-спасательные работы. В Германии выпускают из тюрьмы еще одну бывшую террористку из организации фракции Красной Армии, Еву Хауле, приговоренную к пожизненному заключению. Решение принял главный земельный суд Гессена. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Ева Хауле отбывала наказание в последние годы в берлинской тюрьме Нойкёльн. Доказано, что Хауле участвовала в нападении 8 августа 1985 года на американский военный аэродром, в результате чего погибли трое американских военнослужащих. После отбытия определенного приговором минимального наказания в 21 год, суд определил оставшийся срок наказания для ныне 53-летней Хауле как 5 лет условно. Суд пришел к убеждению, что Хауле больше не представляет опасности для общества. Он учел также, что Хауле, находясь в тюрьме, активно влияла на официальный самороспуск РАФ в 1998 году и лично заявила об отказе от насильственных методов достижения политических целей. Ева Хауле освоила в заключении на специальных курсах профессию фотографа. Небольшая выставка сделанных Хауле фотопортретов женщин-заключенных, устроенная в берлинском парламенте в 2005 году, вызвала протесты некоторых политиков. После освобождения Евы Хауле в заключении остаются всего два террориста РАФ, Кристиан Клар и Биргит Хогефельд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Греции 16 сентября состоятся досрочные парламентские выборы. Об этом объявил сегодня глава правительства Костас Караванлис. Премьер добавил, что досрочные выборы позволят его правительству провести важнейшие экономические и конституционные реформы. Мандат правительства истекает через полгода. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Российская стратегическая авиация возобновила полеты в отдаленных районах. Власти Испании выдали России Александра Захарова, причастного к убийству губернатора Магаданской области. Главе компании «Протек» Виталию Смердову предъявлено официальное обвинение. В Перу произошел новый сильный подземный толчок.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Добрый вечер. У микрофона Анна Качкаева. Борис Немцов, бывший вице-премьер, бывший лидер СПС, член Федерального политсовета, с некоторых пор еще и литератор. Его новая книга «Исповедь бунтаря» уже наделала много шума. Сегодня наш гость. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Книгу я держу в руках, но пока не читала, поэтому цельного мнения составить не могу, хотя название, на мой вкус, не блестящее, потому что и исповедь, слово сильное, и с бунтарем есть вопросы. Но, опять же, не читала, поэтому не хочу предвосхищать, тем более, что очень не нравится, видимо, издательская такая заманочка с некоторым таким пошловатым анонсом. Ну, ладно. В общем, некоторым персонажам этой книги очень не понравилось то, что там про них написано, и за публичной полемикой Немцова и Доренко уже следят люди, читающие «Комсомольскую правду», но начинать мы будем, разумеется, сегодня не с этого желтого вполне сюжета, а с более драматического. В течение ближайших двух недель Владимир Путин обязан назначить дату выборов. И накануне, вчера и сегодня, как я понимаю, да? Сегодня еще тоже продолжалось рабочее совещание. Да. Продолжалось совещание Союза правых сил, и приступили активисты к обсуждению того, на какого избирателя намерены ориентироваться, на какие регионы делать ставку, и, наконец, кто войдет в эту первую тройку, которая возглавит партийные списки на выборах. Чаще других на совещании звучали фамилии Никиты Белых, Бориса Немцова и Евгения Ясина. Кроме того, в число претендентов попали депутат Владимир Рыжков, член Федерального политсовета Андрей Нечаев и Мария Гайдар. Все это понятно, потому что для всех партий сейчас важно иметь представление о этой ведущей тройке. От этого зависит работа штабов и идеи кампании. Тем не менее, двое, Белых и Немцов, как я понимаю, включены в предварительный вариант первой тройки, да?
Ну, я могу сказать совершенно определенно, что список Союза правых сил возглавит Никита Белых. Что касается второго и третьего места, то этот вопрос до конца не решен. Хотя абсолютно точно вы, Анна, сказали, что обсуждались ровно те фамилии, которые были вышеперечислены. Ну, в том числе и моя фамилия.
А, значит, вот тогда приблизительно все в этом смысле понятно. Но, тем не менее, я просто сегодня посмотрела общий контекст, и «Коммерсант» сегодня опубликовал последний перед выборами, дальше это уже будет в цикле выборов, опрос россиян по этому поводу. Так вот, большинство россиян уверены, что итоги предстоящих выборов и победа на них «Единой России» уже предопределены. И если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье в Думу, то смогли бы туда пройти три партии. Это опрос Левада-центра, «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, там каких-то десятых не добирает. И, как объясняют эксперты, заданность итогов, с одной стороны, подталкивает граждан к неучастию в выборах, а с другой порождает негативное отношение ко всей оппозиции. Причем 17% опрошенных не хотят голосовать, потому что не верят никому из политиков. Поэтому вот у меня такой вопрос. Была такая преамбула. На что, собственно, рассчитывает СПС, Борис?
Ну, начнем, во-первых, с оценки. Я согласен с мнением большинства граждан страны, что за годы строительства так называемой суверенной демократии выборы превратились в фикцию во многом и зачастую в фарс. Мы можем констатировать, что на выборах в марте и в апреле региональных, где участвовал СПС, были зафиксированы массовые фальсификации, я имею в виду региональные выборы. И должен сказать, что в Московской области уже около 10 судов прошло, где было зафиксировано то, чего мы добивались, а именно грубейшее нарушение, которое русским языком называется фальсификация. Могу вам сказать, что когда утром на сайте избиркома стоит цифра 7,1% СПС, а вечером 6,997 тысячных, извините, да, как было в Ленинградской области, то иначе как фальсификация и подтасовка это назвать невозможно. Так что россияне, конечно, очень отчетливо понимают, что за 8 лет правления президента произошла вот такая вещь. Если в 2000 году было 145 миллионов человек и там больше 100 миллионов избирателей, то сейчас остался избиратель один. Остался, вот, собственно, что такое суверенная демократия. Было больше 100 миллионов избирателей, стал один избиратель. И вы знаете, как его зовут. И вот это ощущение, может быть, на таком невербальном уровне, на подкорке, это ощущение есть у людей, поэтому, конечно, интерес к выборам будет снижаться, я согласен с экспертами.
Эксперты об этом очевидно говорят, да.
Теперь, надо ли нам участвовать в этих выборах?
А как вы думаете, вы не видели точно этого вопроса, сколько людей готовы вот сейчас проголосовать за вас?
Я вам могу сказать, Анна, я не видел этого вопроса, но я хорошо знаю обстановку в стране и уровень доверия к демократам и, в частности, к нам. Этот уровень колеблется от 1 до 2%.
Значит, вы правильно точно знаете. А? Точно 1%.
Да, этот уровень колеблется от 1 до 2%. Но должен вам сказать следующее, что именно с этого старта мы начинали нашу предвыборную кампанию в Красноярском крае в апреле. Это последние выборы, которые были в стране. Там была поддержка 1,5%, итог 7,5%. Именно с этого мы начинали наши выборы в Коми Республике. Итог 8%. Именно с этого отметки с 1% мы начинали в Ставропольском крае. Итог 8,5%. Чуть больше было в Перми 3%. Итог 16,5% в Перми. Должен вам сказать, что можно сколько угодно там на опросы смотреть, но надо смотреть все-таки на результат. Причем надо иметь в виду, что против нас использовался, ну, такой, я бы сказал, новый ресурс под названием арест штабов избирательных. В частности, в Красноярском крае были арестованы все штабы за неделю до выборов. Итог. Мы прошли в Красноярское законодательное собрание. У нас сейчас там два депутата. Поэтому мы, в принципе, уже через вот все прелести суверенной демократии, в общем, прошли. И считаем, что бояться нечего, нужно двигаться. Теперь по поводу обстановки. Обстановка такая. Они хотят вернуть 6-ю статью Конституции.
Они это кто?
Путин и его команда. То есть они хотят, если кто забыл из радиослушателей, я напомню, в Конституции СССР существовала статья, согласно которой вся власть и управляющая, и направляющая сила всей советской системы была коммунистическая партия. Сейчас поменялось только название. Я могу сказать, что...
То есть это Единая Россия?
Да, но однопартийная система – это крах. Это застой, это
воровство.
А вы
так уверенно об этом говорите, потому что вам кто-нибудь об этом говорил?
Нет, вы знаете, я как-то сам жил в Советском Союзе, и неплохо...
Ну, может быть, уже кто-то говорил.
И неплохо как-то понимаю, о чем идет речь, да? Переход к однопартийной модели – это катастрофа для России. Это возврат к совку, это возврат к воровству беспредельному, к всевластию бюрократии, это утверждение басманного правосудия как базового вообще судебного института, это еще большая цензура и еще больше беспредел монополий и беспредел спецслужб. Ну, если кого-то такая перспектива развития России устраивает, они могут голосовать за Единую Россию. Союз правых сил это не устраивает. Мы считаем, что главное, что мы собираемся делать на предстоящих выборах, мы считаем, что суверенная демократия, суть которой – это коррупция, это на 500 тысяч человек больше чиновников, чем раньше, это басманное правосудие, это грабеж регионов и процветание одного города, города Москвы.
Мы считаем, я так понимаю, вы тоже объясняете в своей книге.
Да, это в книге. Нет, в «Исповеди бунтаря», вы знаете, вот так получилось, что в «Исповеди бунтаря» цитируется почему-то только, ну, по крайней мере, в таблоидах, то есть многотиражных изданиях, таких как там «Свой день», там газета «Комсомольская правда» и так далее, цитируются, естественно, во-первых, лояльные властям вещи, а во-вторых, цитируются наиболее горячие вещи. На самом деле, в этой книге дается, ну, некий анализ обстановки, в которой находится Россия, в том числе итоги правления президента Путина. И я считаю, что эти вещи почему-то замалчиваются, но я думаю, что поскольку книга находится на полках магазинов, может быть, люди, интересующиеся, вот «Исповедь бунтаря» прочитают, не только в части, касающейся там каких-то
пикантных историй. Мы продолжим этот разговор сразу же после объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сергей Миронов обещает превратить «Справедливую Россию» в левосоциалистическую партию. Что будет с КПРФ? Тему обсуждаем с депутатами Госдумы от «Справедливой России» Олегом Денисовым и Олегом Шейным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей. Мы продолжаем наш разговор с Борисом Немцовым, поскольку происходят вполне судьбоносные события в этом политическом лагере. Люди определяются, активисты определяются со своими лидерами на ближайшие выборы. И Борис Немцов вот сегодня нам подтверждает в эфире, что Никита Белых возглавит список. Это предварительное, конечно, решение. Еще съезд будет. Потом Борис Немцов входит в эту тройку. Дальше, кто это будет третий, вы еще не знаете.
Анна, еще раз я вам повторяю. Известно 100%, что список «Союза правых сил» возглавит руководитель партии Никита Белых. Что касается второго и третьего места, то это будет определено на съезде.
На съезде, да. А ваши партийные коллеги, в общем, относятся к вашей кандидатуре ведь по-разному. Да? И вы, как известно, символ, в принципе, разного. И для народа страны. И молодой успешный красавец, и когда-то преемник, и младый реформатор, и тот, кто, значит, боролся с олигархами. Ну, много чего. И в то же время человек, который вроде бы в последней предвыборной кампании был не сильно близок к народу. Вы вообще сами убеждены, что можете принести максимальную пользу правым? И вот списку, если вы туда попадете.
Ну, если бы я не был в этом убежден, я бы не участвовал в политическом процессе. Я вам объясню, в чем дело. Это вопрос такой, я бы сказал, знаете, для меня личностный, с одной стороны, а с другой стороны, это вопрос еще и важный для в целом демократического движения. Есть следующее утверждение, да, уровень поддержки демократов очень низкий в стране в целом. И уровень поддержки вот моей скромной персоны тоже очень низкий. Я это хорошо знаю. Опять-таки цифра ровно такая же, как у СПС. Где-то 1-2%. 1-2%. Вот такой уровень поддержки. Что касается антирейтингов, скажем, да, они тоже хорошо известны, то, конечно, меня мало утешает то, что ко мне...
Но они меньше, например, если говорить о партиях, чем у КПРФ и
да.
ЛДПР.
Антирейтинги, во-первых, Союза правых сил меньше, чем у КПРФ и ЛДПР. Ну и мой личный антирейтинг тоже, в общем, гораздо ниже, чем мог казаться еще несколько лет назад.
Ну, чем Чубайса, например.
Не только.
Не только.
Не только. Вот.
То есть смикшировалось. Вы хотите сказать, забылось несколько что-то.
Вот. Теперь 1 или 2% это много или нет для нашей партии? Я могу сказать, что опыт в весенних выборах показал, что это может быть ключевым абсолютно вопросом. Это первое. Второе. Все-таки вот мы вместе с Анатолием Борисовичем и с Егором Тимуровичем и с Ириной Хакамадой мы создавали партию, да? И для очень многих людей, я их так назову, это такие последовательные демократы. Присутствие на политической сцене знаковых таких персон имеет значение. Их называют политологи ядерным электоратом, как угодно, я не хочу сейчас вдаваться в детали, но имеет значение. В-третьих, у нас произошло, и это редкий случай, после поражения обновления партии, но одновременно должна сохраниться преемственность. Символ обновления, новизны, нового человека. Это Никита Белых, да, успешный вице-губернатор Пермской области и человек, который очень хорошо руководил Союзом правых сил на уровне Пермского края. Но в то же время вот люди, которые, так скажем, символизируют преемственность, это люди, которые партию создавали. Их присутствие тоже имеет значение.
Ну, дальше. Правда, Ирина Хакамада, как такая трезвая женщина, отказала вам в доверии.
Это правда. Мужчина. Ирина Хакамада ушла из партии. Это, конечно, печальная история. Я могу даже понять причины, почему она ушла. Вы знаете, что партия, к великому моему сожалению, ее не поддержала на президентских выборах 2004 года. И, конечно, когда родная партия тебя не поддерживает, то, в общем, нетрудно догадаться.
Ну, мне кажется, что еще и произошло некоторое, может быть, переосмысление, опять же, некоторых тезисов политических. Вот мы плавно идем к тому, что называется программные установки. Мне кажется, они поменялись. Если вы сейчас готовы их сформулировать, какого типа избирателя вы ждете и какие ключевые вопросы вы собираетесь обозначать в предвыборной
кампании? Да, ну давайте начнем, может быть, с программы. То есть с чего идем? Я так буду тезисно говорить, поскольку времени немного. Первое. Мы считаем, что необходима трансформация суверенной демократии в настоящую. В настоящую. Для нас суверенная демократия – это цензура. Для нас суверенная демократия – это отсутствие правосудия, это басманное правосудие. Для нас суверенная демократия – это грабеж регионов. Для нас суверенная демократия – это кругом враги и Россия в кольце врагов. И мы должны понимать, это отсутствие выборов, превращение выборов в фикцию, в фарс и так далее и тому подобное. Мы должны понимать, что при таком государственном устройстве перспектив у России нет. Мы будем страной третьего мира. А поэтому демонтаж суверенной демократии и возвращение к настоящей демократии – это базовая позиция предвыборной нашей партии. Что это означает? Отказ от цензуры, выборность губернаторов, выборность Совета Федерации, восстановление местного самоуправления и федерализма в целом. Для нас это означает еще и независимое правосудие. Вот мы считаем, что без этих базовых институтов государственных, да, перспектив у России нет. В экономике. Что за 8 лет сделало правительство Путина? Я правительство имею в виду Кремль, да? Сделало следующее. Был построен довольно успешно такой чекистско-бюрократический монополистический капитализм латиноамериканского, азиатского типа. То есть верховенство в бизнесе занимает бюрократия. Как правило, силовая, мало разбирающаяся в бизнесе вообще, но очень алчная и очень коррумпированная. Они стараются всю собственность перевести на гигантские монополии, которые плохо управляются. Я вам приведу один пример, который вот ни в одной государственной компании привести нельзя. «Газпром» за 8 лет руководства страной президента не освоил ни одного месторождения и не построил ни одного газопровода. Я подчеркиваю. Несмотря на гигантские цены на газ и нефть, добыча газа в стране практически не выросла. Вот итоги их труда. АвтоВАЗ, недавняя забастовка, которую они там всеми силами пытались сорвать, это тоже эффект такого спецслужбовского управления предприятиями. Да? Ну, это только цветочки. Акции Роснефти я из другой сферы возьму, где вот они тоже там хозяйничают. Народ, вы помните, участвовал в IPO, покупал год назад акции. Они упали в цене, то есть народ потерял деньги. Таким образом, отказ от чекистско-монополистического капитализма и отказ от латиноамериканской модели экономики – это базовое программное положение нашей партии. Что взамен? Взамен ставка на отстранение бюрократов от бизнеса, это и снижение коррупции. Дальше восстановление конкурентной среды. Дальше акционирование тех предприятий, которые захватили чекисты. И деньги от акционирования через IPO или там какие-то открытые процедуры, эти деньги должны быть вложены в так называемый фонд будущих поколений. И здесь я перехожу к важнейшей составляющей нашей программы, и это новизна, это к социальной части программы.
Чего раньше вы, в общем, да, как-то чурались?
Мы чурались, я считаю, это ошибка. Дело в том, что есть проблема. 25 миллионов людей живут ниже черты бедности, и большинство из них пенсионеры. И любая партия должна предложить свой путь решения проблемы бедности. Любая партия. Путь, который мы предлагаем, уникален. Ни одна партия предложить его не может. Мы предлагаем создать фонд будущих поколений в размере $1 триллион США. Сейчас, замечу, в стабилизационном фонде 150 миллиардов. Триллион. Этот триллион вложить в наиболее такие ликвидные и надежные бумаги и с доходностью около 5% и получить дополнительные $50 миллиардов для финансирования пенсий. Опуская расчеты, скажу, что этот вариант позволит удвоить пенсии по сравнению с нынешним жалким уровнем в 3000 рублей. Теперь, за счет чего создать фонд? И вот тут с первой частью все согласны. Сейчас придет «Справедливая Россия», Жириновский, «Единая Россия», все, кто хочет, скажут, да, супер, удвоит пенсии, мы за, мы будем за это голосовать. Никто не скажет, за счет чего. Мы предлагаем акционировать прихваченную нынешней власти собственность. А именно, открытые процедуры через IPO, я не знаю, полностью продать Роснефть. Это $70-80 миллиардов. Мы предлагаем акционировать «Газпром», оставив лишь только блокирующий пакет акций этой компании. Частично акционировать «Транснефть». Более мелкие компании «АвтоВАЗ», там, «Ависма» и так далее и тому подобное. Вот наши расчеты показывают, что мы убиваем двух зайцев. С одной стороны, мы привлекаем частные инвестиции в этот сектор, да, а частный бизнес гораздо эффективнее чиновников работает, и мы повышаем конкурентоспособность России в целом. С другой стороны, мы создаем гигантский ресурс финансовый, который позволит нам удвоить пенсии. Вот эта программа социальная, причем она в первой части кажется популистской, удвоение пенсии.
Ну, а когда и в доходит... ваших устах довольно да. так революционно звучит. Да.
А во второй части, под названием «А где взять деньги?», да, выясняется, что эту программу может предложить только Союз правых сил.
Потому что капиталисты почувствовали свою социальную ответственность?
Нет, дело не в капиталистах, а дело в том, что, понимаете, капитализм бывает разный. Вот бывает капитализм европейского типа или там североамериканского, да, где есть и социально ответственные бизнесы, есть и профсоюзы, есть и конкуренция, есть антимонопольные органы. А бывает такой живодерский капитализм, азиатский, латиноамериканский, где есть монополии, где есть алчные чиновники и нищий народ. Вот я считаю, что, выбирая капитализм, да, нынешняя власть выбрала наихудший для России вариант, который ведет страну в третий мир. Угу. А мы в третий мир не хотим.
Борис Немцов, гость сегодняшней нашей программы. И давайте после новостей попробуйте тогда отвечать нам на вопросы, когда я включу телефон. Вопрос будет так сформулирован. Если в тройке СПС будет Борис Немцов, каковы шансы правых попасть в Думу? И вы можете посылать СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 9613 3. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, отвечайте на вопрос, если в тройке СПС будет Борис Немцов, каковы шансы правых попасть в Думу. Очень коротко сейчас посмотрю, что у нас на пейджере. Нет, пока можно наушники еще не одеть, потому что будут новости сейчас. Но тут вопросы по выборам, скорее всего. Я их сейчас тоже вам, Борис, задам, но уже после новостей. Аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир 17 августа в 22 часа. Ведет его Ирина Лагунина. Отношения церкви и государства в европейских странах. Шпионская история в Испании. За что капрал получил 200 тысяч долларов от России. Международная неделя воды в Стокгольме. Грозит ли человечеству засуха? И наука. Перспективы развития термоядерной энергетики. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 часов вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Россия возобновила полеты стратегической авиации в отдаленных районах над Тихим, Атлантическим, Индийским и Северным Ледовитым океанами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Российские эксперты заявляют, что Грузия так и не представила убедительных доказательств причастности России к инциденту с ракетой. Эксперты посетили окрестности грузинского села Цитолубани, где упала ракета, которую, как утверждают в Тбилиси, была запущена с российского самолета. Русская служба BBC лишилась FM-частоты в Москве. Как сообщил Радио Свобода главный редактор московского бюро BBC Константин Эггерт, владелец большого радио, на волнах которого транслировались программы BBC, уведомил корпорацию о том, что передачи снимаются с эфира по требованию российских лицензирующих органов. В Лондоне обнаружены новые следы полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко. По информации лондонской «Таймс», обнаружены еще 4 места, зараженные полонием. Международная правозащитная организация Freedom House Европа резко осудила ликвидацию в России Международного молодежного движения за права человека. Организация, базировавшаяся в Нижнем Новгороде, была закрыта по настоянию Федеральной регистрационной службы. Генпрокуратура России предъявила обвинение Виталию Смердову, который возглавляет крупнейшую в стране фармацевтическую компанию «Протек». В четверг Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Смердова. Его обвиняют в даче взятки. Власти Испании выдали России Александра Захарова, обвиняемого в причастности к убийству губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. В Перу произошел новый подземный толчок силой 6 баллов по шкале Рихтера. В городах, сильно пострадавших от недавнего мощного землетрясения, началась паника. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Борис Немцов, гость сегодняшней нашей программы. Мы обсуждаем, ну, что называется, канун выборов, как правые готовятся к этим выборам, какова программная стратегия, кто будут те избиратели, с кем собираются работать СПС, ну и кто войдет, собственно, в тройку. Прежде чем я все-таки вот заканчиваю наш с вами разговор об апатии ситуации и почему, то есть действовать все равно надо, даже если она такова, но просто скажу нашим слушателям, что вот по опросу Левада-центра, он действительно последний перед выборами, дальше уже ситуация будет совсем иной, то есть люди будут активнее или включаться, или активнее отрицать. Сейчас это такая более нейтральная ситуация, поэтому социологи и делают такой опрос. Значит, вот на август месяц голосование с разной степенью уверенности, да, что вот они будут голосовать, они готовы к нему, с разной степенью уверенности говорят 55% опрошенных. Причем протестовать против нечестных выборов и тем более устраивать по этому поводу оранжевую революцию никто не станет. Не будет протестов даже в том случае, подчеркивают эксперты, проводящие этот опрос, если выбор даже отменят, к примеру, из-за чрезвычайного положения, введенного в стране под предлогом борьбы с терроризмом. Путин обратится к народу с просьбой потерпеть, и все, скрипя сердцем, останутся дома, считает руководитель Левада-центра господин Гудков. И такой настрой электората политтехнологиями не изменить. То есть вот этот вот выбор, он, конечно, предопределен. И в этой связи я хочу, Борис, у вас спросить. Я во фрагментах, опять же, видела вот эту вашу книгу и нашла там очень любопытную цитату. Когда вы соглашаетесь с Владимиром Путиным? Видимо, в книге вы это делаете не часто, но вот.
Ну, это единственный случай, почему-то все лояльные газеты именно его опубликовали. Да.
Но тем не менее, давайте. Значит, вот когда Владимир Путин стал. Вы рассказываете про то, как вы вас, собственно, ну, так, информационно уничтожали, когда вы боролись с олигархами. Это главка про это. Владимир Путин стал президентом, и он сказал, знаешь, в чем была ваша ошибка? Вы ведь тогда боролись с реальными властителями. Не имея достаточно власти, вы боролись с теми, от кого власть зависела. Надо было сначала получить власть, а потом бороться с олигархами. Путин прав на 100%, заключаете вы. Вот для меня в этой фразе, мы сейчас не обсуждаем, а чем боролись, чего боролись? Это такая логическая засада, связанная и с выборами в том числе. Ведь то же самое и с избирателями, если следовать этой и логике, с которой вы соглашаетесь. Если нет реальной власти, то тогда, получается, за нее не имеет смысла бороться. Зачем вы хотите этого проигрыша тогда?
Я понял. Понимаете, вопрос стоит следующим образом. Опросы, которые сегодня вот вы демонстрировали, и некие прогнозы на декабрь, на 2 декабря, когда будет выбор, показывают, что в случае непрохождения Союза правых сил, я подчеркиваю, непрохождения Союза правых сил, Единая Россия будет иметь опять тотальное большинство в Госдуме, и все будет продолжено. То есть коррупция будет, как в африканских странах, чиновники будут наглеть еще больше, их число будет расти, сейчас на 500 тысяч человек вырастет, миллиона на полтора. Еще больше будут грабить регионы, сейчас 30% там бюджета остается, будет оставаться 10%. Еще больше будет лицемерия и лжи на экранах телевидения. Так что, как это ни парадоксально, знаете, иногда миноритарии, даже политические, могут изменить политический ландшафт. Ну, я вам могу сказать вполне конкретно, что если в Думе будет 5 партий, выше обозначенные вами плюс Союз правых сил, то у партии власти не будет контрольного пакета голосов. А это значит, что нам удастся бороться за те фундаментальные вещи, о которых мы выше говорили. А именно бороться за честные выборы, бороться за достойное пенсионное обеспечение, бороться за финансовые права регионов, бороться за то, чтобы не только Москва жила, но и страна тоже как-то дышала. Вот, бороться против безумной политики конфронтации со всем миром. Вот как ни странно, как раз миноритарное присутствие оппозиции может изменить в лучшую сторону обстановку в стране.
Очень коротко читаю наши слушатели еще до формулировки вопроса, начали реагировать на наш с вами разговор. Ну вот Митрофанов господин сомневается в том, что Никита Белых в белом свитере и очках, видимо, все пометуют о вашем белом самолете.
Нет, речь идет о билбордах, которые в стране.
А, вот об этом.
Это другая история.
Каким он предстал, да, на плакатах, дочитываю, пройдет в Думу. Тут он с какой-то астрологией это связывает, но неважно, то есть сомневается. Кто-то из наших слушателей считает, что действительно останутся только Единая и Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР, у вас шансов нет. Немцов один из немногих политиков, Любовь Макаровна из Ульяновска нам пишет, который негативно относится к режиму, поэтому он молодец. Значит, передает вам всяческие приветы. Антон спрашивает. Господин Немцов, вы сами верите, что выборы могут быть честными? Если большая часть населения негативно относится к партии власти, ну, это, наверное, Антон так кажется, потому что опрос этого не показывает. Разве это честные выборы, ваше мнение, он считает? И еще сейчас одно. Ваше мнение о нерегистрации Великой России, вообще националистических движений?
Да, ну давайте Вячеслав. По очереди, да? Да? Угу. Великая Россия, сейчас. Ну, сначала с Антона начнем, да? По поводу честных выборов. Ну, мы с вами уже это обсуждали. В условиях суверенной демократии честные выборы невозможны. Это ее суть. И, собственно, суть основана на манипуляции, промывании мозгов, обмане людей, лицемерии и цинизме. Да? Вот, собственно, вся суть. Что хотят, то и делать. Но когда сняли более-менее достойного, приличного Вишнякова, а потом поставили Чурова, главный закон которого гласит, что Путин всегда прав,
ну, он как-то сейчас себя ведет довольно...
Я вот не знаю, как он себя сейчас ведет, тем не менее, от закона он от этого не отрекался, да? Вот, когда отречется от закона, знаете, как вот коммунисты, когда отрекутся от Берии и Сталина, тогда мы будем с ними разговаривать. И до тех пор, пока они душегубов считают героями, мы с ними разговаривать не будем. Поэтому я считаю так, что все подготовлено и зачищена политическая поляна так, чтобы можно было предсказать итог в кабинете. Тем не менее, нам надо участвовать, и мы надеемся на то, что люди умные, что люди ответственные, главное, люди патриотически настроены. Они не хотят, чтобы Россия опять вернулась вспять в это, знаете, в совок, в обман, в лицемерие, в ложь. Зачем это надо? И потом, существование оппозиции, между прочим, это еще и критика власти. Если власть не критиковать, она же бронзовеет, наглеет. И становится еще более алчной и беспредельной. Да, пусть оппозиция не будет иметь большинства. Но само ее присутствие, знаете, оппозиция как волки в лесу. Они едят наиболее взорвавшихся и гнусных. И это, я считаю, предельно важно. Так что я пользуюсь такой возможностью. Сейчас это разрешено. Я призываю людей голосовать за оппозицию. Есть разные люди, одни за левую голосуют, другие за нас, за Союз правых сил. Но не голосовать за власть, во-первых, это пошло. Во-вторых, и без вас ей все нарисуют, этой партии власти. Вот, а в-третьих, это еще и деструктивно, потому что все-таки Россия, на мой взгляд, должна не в третий мир стремиться, где всегда одна партия, а одна группировка управляет, а должна стремиться все-таки в стан развитых стран.
Ну, давайте
теперь по поводу
вопрос,
нерегистрации.
Да.
Вы знаете, мне глубоко омерзительны идеи Рогозина. Скажу вам честно. Я считаю, что вот эти человеконенавистнические идеи, когда в многонациональной стране, где с трудом сохраняется гражданский мир, разжигается межнациональная рознь, мне эти идеи глубоко неприятны и омерзительны. Тем не менее, это не совсем не означает, что я злорадствую по поводу нерегистрации партии. Я считаю, что если есть сторонники даже у этой абсолютно мне непристойной идеи, да, то эти сторонники должны иметь право голосовать, в том числе и за своих кумиров. Так? Второе. Бороться надо честно. Ну, хорошо, допустим, власть по каким-то причинам не любит Рогозина. Ну и боритесь с ним. Ну, боритесь-то нормально, достойно, а не вот этими подковерными методами, когда они там бегают в регистрационные органы, а их все посылают по надуманным предлогам. Также, кстати, не зарегистрировали республиканскую партию, которую возглавляет Владимир Рыжков. Это никуда не годится. Вы научитесь честно бороться. Надо помнить властям, что рано или поздно они станут бывшими, и с ними будут так же расправляться, как они сейчас расправляются с оппозицией. Знаете, жизнь длинная, земля круглая. Вот я тоже раньше работал в Белом доме, в Кремле часто был и так далее. Вот, потом я оказался в оппозиции. То же самое с ними случится рано или поздно. И будет эффект бумеранга. Поэтому, знаете, вот я когда губернатором работал, писали как раз Конституцию областную, устав области. Я исходил из того, что устав надо писать, как будто губернатор мой злейший враг. Злейший мой враг. И должен сказать, несмотря на неприятность подобного рода положения, тем не менее, Конституция оказалась сбалансированной. У парламента там довольно много полномочий. Можно отменять решение губернатора, можно объявлять ему недоверие и так далее и тому подобное. К сожалению, узурпация власти – это катастрофа. Они не столь далекие люди, чтобы представить себе, как они будут себя чувствовать в оппозиции. А зря, между прочим. Будут рано или поздно.
Евгения Витальевна, вы в эфире. Мы задали вам вопрос. Если в тройке СПС будет Борис Немцов, каковы шансы правых попасть в Думу? Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я считаю, что у Немцова большие шансы. И если вы позволите, в двух словах обосную.
В двух словах только,
да,
пожалуйста.
Вот, да, вот в прошлую пятницу Юрий Афанасьев выступил на радио «Свобода» и сказал, что не было никакой перестройки, не было никакой демократии. Было воровство советских чиновников. Поэтому все молчат, значит, все за воровство. И поэтому, поскольку начинал перестройку Немцов, вот за него и будут голосовать те, кто хотят акционировать и воровать дальше. Ага. Спасибо.
Понятно. Перестройку вообще-то Горбачев начинал.
Ну, тут когда Михаил Сергеевич начинал перестройку, я работал научным сотрудником и писал диссертацию. Вот, ну, это не важно. Это, знаете, люди все забывают, что было в прошлом. Это не имеет значения. Я должен сказать другое, что есть оценки уровня коррупции в госкорпорациях и в частных компаниях. Должен сказать Евгению Витальевне следующую новость. В госкорпорациях, Газпроме, железных дорогах, РАОЕС России воруют в сотни раз больше, чем в частных компаниях. Поэтому, если мы хотим снизить воровство, то как раз нужно провести действительно народное ПО, действительно, ничего страшного нет, и поставить под контроль менеджеров, которые управляют компанией. А система, которая сейчас создана, а именно управление гигантскими потоками миллиардами долларов со стороны бюрократии, это абсолютно воровская латиноамериканская система.
Ну, Евгений Витальевич, конечно, поминает, собственно, и вам, как и Чубайсу, это понятно. То, что называется, вот когда обворовали народ, я думаю.
Ну, я, Евгений Витальевич, да. Меня сначала с Горбачевым перепутал, а потом с Чубайсом. Должен сказать, что я с 91 по 97 год, то есть время приватизации, вообще работал губернатором Нижегородской области.
Да. Игорь из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что прохождение СПЭС не зависит от господина Немцова, потому что оно зависит только от Кремля. Захотят – пройдет, не захотят – не пройдет. И СПС должна быть договороспособна, если она хочет туда пройти.
Но... В каком смысле, Игорь, объясните? Ну, она должна пойти на компромиссы?
Да, потому что, ну, Кремль, ну, зачем нам оппозиция лишняя? А учитывая то, что СПС связано с Чубайсом, она может быть договороспособной.
Понятно.
Вот. Ну и плюс еще, сегодня ведь годовщина очередная кризиса августовского 98-го. Могут
припомнить. Ну, 19-го. Могут
припомнить. Угу. И много народу не простит это не либералам.
Угу.
Никогда.
Иван Владимирович из Орловской области. Сейчас мы, Борис, послушаем нескольких людей, а потом вы будете отвечать. Да-да-да, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый день.
Да.
Я бы хотел господину Немцову сказать, да, советская власть много натворила, но то, что демократы натворили, 200 лет надо коммунистам это, отобрали сбережения, сделали такие законы.
Ясно, Иван Владимирович, в общем, перечисления того, что они сделали, приблизительно ясны. Мы часто выслушиваем эти мнения. Как вы полагаете, если в СПС будет Борис Немцов, шансы правых попасть в Думу есть вообще или все бессмысленно?
Это бесполезно.
Бесполезно, ясно. Юрий Владимирович, город Волжский, мы вас слушаем.
Значит, я считаю, что если в списках будет Немцов, шансы СПС уменьшаются в значительной степени из-за его сотрудничества с Борисом Николаевичем Ельциным. Ну и для меня, наверное, все-таки разницы нет между СПС и Союзом и Единой Россией.
Нет?
Значит, абсолютно нет.
Почему?
Значит, ну, она не... Она также выступает за сохранение того строя, который сейчас существует у нас в России. Mm-hmm. Значит, единственную оппозиционную партию на сегодняшний день, истинно оппозиционную партию, ей отказали в регистрации под надуманным предлогом то, что у них якобы нет численности нужной для союза, для регистрации.
Это вы имеете в виду кого?
Я имею в виду такую партию, как Российская коммунистическая рабочая партия, Российская партия...
А, ну, все, понятно. Угу. Все ясно. Понятно. Татьяна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте. Приемчик, пожалуйста, убавьте.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хотела вопрос задать.
Задайте, только приемник, пожалуйста, убавьте.
Хорошо, хорошо, я вроде не слышно. Совсем.
Нет, нет, слышно, поэтому идет эхо.
Угу. Нет, вы знаете, вот звонили радиослушатели, ну, в общем, они много объяснили Немцову. Вот у меня вопрос, на что он рассчитывает? Собирается прийти к власти, но народ ведь помнит, что было, когда они были власти, он и его единомышленники. Ведь пенсии, про которые он сказал, были ничтожны. Экономика была в развале, внешняя политика была, ну, вообще совершенно ненормальная. и сейчас обещая совершенно другое, это демагогия просто.
Угу, спасибо, Татьяна. Да, все, Борис, давайте отвечайте, иначе у нас
начнем с Татьяны, наверное, да?
Да, давайте.
Ну, вы знаете, вот власть нынешняя гордится бурным экономическим ростом, индексацией там зарплат, пенсий и так далее. А должен сказать, а что растет-то? Выясняется, что растут так называемые частные, ненавистные многим радиослушателям компании. Растут новые бизнесы. А кто это все сделал? Кто вот эти вот убогие, кошмарные, ужасные вещи сделал? Кто расчищал авгиевые конюшни неэффективных предприятий? Сделали проклятые негодяи-реформаторы все. То есть, на самом деле, основа нынешнего процветания не только в том, что цены высокие на нефть, но и в том, что создана частная экономика. Создавали ее мы. И те, у кого с головой все в порядке, это хорошо понимают. Второе. Пенсии. Вы удивитесь, но в 97-м году, когда я работал в правительстве, уровень пенсии мало чем отличался от нынешнего. Мало чем отличался. Третье. Упрек. Дефолт. Дефолт – это когда страна живет взаймы, живет непосредством. И молодых реформаторов обвинить в том, что они жили непосредством, это было бы крайне нечестно. Это не так. Мы работали год всего, там до 97 по 98 год. А пирамида создавалась, начиная с 93 года, когда премьер-министром был Виктор Степанович Черномырдин, который далек был от младореформаторства и вообще от каких-то преобразований. Теперь по поводу строя. Мы хотим изменить строй. Строй, который построила нынешняя власть, называется чиновно-монополистический капитализм. А мы хотим построить социальную рыночную экономику европейского типа. И в этом смысле мы абсолютные антиподы партии власти, которая стремится все отдать в руки алчных монополий, а потом, чтобы они повышали тарифы и деньги из карманов людей вынимали. Вот. А то, что они предлагают, на мой взгляд, это путь вот латиноамериканский, он нам не подходит.
А вот на пейджере тоже идут очень активно сообщения. Немцову обязательно надо быть в тройке. Борис хороший парень, смелый, честный политик. И сможет бороться против питерских. Так, еще что-то у нас здесь. Ага, вот вопрос тоже любопытный, но я его под конец, возвращаясь, может быть, к книге задам. Михаил Георгиевич из Петербурга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Борис Ефимович, да. Я хочу к вам обратиться. Можно?
Да, пожалуйста.
Дело в том, что я сам член СПС.
Да.
Я, конечно, считаю, что вы обязательно должны быть в тройке. Очень жаль, что среди нас несколько команды. Это такой боец, который нам сейчас очень необходим. Вот.
Понятно.
Но я очень хотел сказать, ведь для нашей партии успех в декабре... Для успеха в декабре очень важен успех в Петербурге, правда, на выборах?
Абсолютно.
Ну так вот, если будут те же технологии, что в марте, то с этой боковщиной, я считаю, мы их также провалим в Петербурге, как и в марте.
Понятно, Михаил Георгиевич, спасибо за звонок. Мы действительно досадно проиграли в Петербурге. Досадно, по-другому не скажешь. И мы очень много посвятили времени разбору полетов, что там в Питере происходило. Я надеюсь, что мы извлечем уроки из этого поражения. И 2 декабря сможем действительно доверие петербуржцев вернуть. Это серьезный вопрос. В том числе извлечены уроки из так называемой вот этой сетевой модели, которая технологически в Питере себя явно не оправдала. Что касается Ирины, то я об этом говорил. Я считаю, что ее уход, конечно же, для нас большая потеря. Но, с другой стороны...
Женщину ищите. Ищите женщину.
Женщину ищем.
Ищите.
Женщину ищем, да.
Александр пишет. Судя по тому, как мыслит народ, умные люди не пройдут в будущую думу. Просто стыдно слушать. Ваше присутствие в тройке не беда, пишет Света. Беда – информационная блокада вашей партии. Телевизор вас явно не пустит, а с людьми на улице вы разговаривать не хотите и не умеете. СП дает о себе знать только перед выборами, а между ними ни жив, ни мертв. Так, дальше.
Ну,
тут,
Анна, да. Вот извините, да, может давайте. Быть, я не могу, конечно, вас перебивать, но тем не менее. Послушайте, вот сейчас весной были выборы в 10 регионах. Мы в 10 регионах в среднем преодолели 7%. Поэтому говорить, что нас не слышно, не видно, ну, это неправильно. Вот недавно в Архангельске, например, было крупное совещание депутатов, членов СПС. Знаете, сколько депутатов, членов СПС по стране?
Сколько?
Областных. Больше 500. Ну, это цифра. Это, да, понимаете, у нас фракция в Пермском краевом, краевой думе, у нас фракция в, в Красноярске, да, в Коми республике, в Ставрополе, в Красном, вы удивитесь. Поэтому, когда говорят, вот, вас там не слышно, не видно, да, действительно, есть проблемы с телевидением, это правда, а люди все-таки ориентированы в основном на гостелеканалы, да, 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 действительно, есть проблемы там с таблоидами, с массовыми газетами, где, кстати, тоже есть ограничения. Но я вам могу сказать, что если я буду в тройке, вот я вам просто обещаю это, студии «Радио Свобода», я буду вот с утра до вечера пахать, и главная задача — встреча с избирателями. В воскресенье еду в Екатеринбург, дальше еду в Петербург, и так всю страну. Понимаете, пока с миллионом избирателей глаза в глаза не встретишь...
Пока они вам все не скажут, что нет, они по поводу вас думают.
Понимаете, людей надо уметь слушать, во-первых. Да. Да? Во-вторых, ну, надо понимать, что, конечно же, люди во многом дезориентированы, да, людей во многом зомбируют, все это ясно. Но в то же время есть умные люди, к счастью, их немало.
А вот Алексей вас спрашивает. Борис, почему вас разлюбил Ельцин?
Ну, знаете... Слово «любовь», наверное, тут вряд ли уместно, но если уж конкретно, я вам могу сказать, что в 97-м году, когда он меня так прочил в преемнике, как вы помните, а может, не помните, не знаю, я-то хорошо это помню, и когда уровень доверия ко мне был такой же, как сейчас у Путина, страшно вспомнить, это было 10 лет назад, мы решили прекратить залоговые аукционы и решили провести честный аукцион. А именно провели честный аукцион по продаже «Связинвеста». Выручили за это баснословную по тем временам, да и по нынешним, сумму. Больше 1 800 000 000 долларов. И после этого Березовский с Гусинским стали нас уничтожать. В том числе в информационном плане. И вот на открытии часовни Бориса и Глеба Ельцин подошел ко мне и сказал: «Я устал тебе, вас защищать». Он никогда на «ты» не говорил. «Я устал». Я говорю: «А что случилось?» Вы знаете, вот все кругом говорят, что вы недоговороспособный человек, и вы придумали себе врагов-олигархов и не можете с ними ни о чем договориться. Я говорю: я считаю, что они вредят стране, и я буду с ними бороться. А если я вам не нравлюсь, можете меня уволить». Вот, собственно, и весь разговор. Это было вот на открытии часовни, которая здесь находится, вот, знаете, когда к Знаменке выезжаешь, около Министерства обороны. Этот разговор, конечно, запомнен навсегда. Но, с другой стороны, мне трудно осуждать Бориса Николаевича. Действительно, в то время он был, я бы сказал, в окружении вполне известных людей, и вряд ли мог, ну, так сказать, объективно оценивать обстановку, которая была.
И тогда вот, может быть, уже раз мы личных вопросах таких коснулись, вы, как я понимаю, опять же, книгу пока не читала, но даже по тем фрагментам видно, вы трогательное тепло пишете о Ельцине, даже в тех каких-то фривольных ситуациях и историях, которые вы упоминаете. Но такое есть ощущение, что при жизни вы бы не были так откровенны, при его жизни. Или я ошибаюсь, эта книга писалась...
Анна, книга писалась, во-первых, при его жизни. Я ее начал писать в августе прошлого года. И когда она практически была закончена, в апреле Бориса Николаевича не стало. Но я вам скажу совсем другое. Конечно, часто люди не могут простить добра, которое им сделали. Вы знаете, у меня в моей жизни, довольно уже продолжительно, было много таких примеров. Люди не могут тебе простить, что ты им что-то сделал хорошее. Я не буду называть фамилии, те, кто интересуется политикой, они могут догадаться, о ком идет речь. Известные люди. А я, тем не менее, очень благодарен Борису Николаевичу за то, что он ко мне, ну, к абсолютно молодому человеку отнесся с доверием и, собственно, после 91 года поручил мне управлять Нижегородской губернией. Я же был тогда пацан, ну сколько мне, 31 год был. Вот он, кстати, когда меня назначал, сказал, что если не справишься, я тебя через 3 месяца сниму. И приехал проверять, как я работаю. Вот. Он дал мне шанс, и я ему благодарен. Он действительно изменил мою судьбу и дал возможность мне работать, пусть и в очень тяжелое, но фантастически интересное время.
Хорошо, а если очень коротко, сравнивая, или если это возможно, не сравнивая, в книге вы наверняка пишете о Путине.
Я очень много пишу о Путине.
Что такое Путин для вас?
Вы знаете, я вам скажу, в чем гигантская разница между президентом Ельциным и президентом Путиным. Президент Ельцин был сильным человеком, который не боялся сильных людей. Президент Путин – человек крайне недоверчивый и подозрительный. И это, к великому сожалению, очень тяжело сказывается на состоянии страны. Когда человек концентрирует в себе всю власть, когда он никому не верит, тогда выясняется, что он один должен всем управлять, а справиться он в 24 часа в сутки все-таки не может. Поэтому Ельцин доверял людям, а Путин нет.
Борис Немцов, гость сегодняшней студии «Радио Свобода». Я благодарю вас и ваши уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.